приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем и, видимо, подводим итог цикла наших передач, посвященных заболеваниям сердца. В гостях у нас кандидат медицинских наук, кардиолог Янчук Елена Валерьевна. Добрый день, Елена Валерьевна.
Добрый день.
И мы сегодня поговорим об ишемической болезни сердца, или иначе, очень часто ее называют стенокардия. Раньше называли это болезнь грудная жаба. И ее некоторых таких острых состояниях затронем, как инфаркт миокарда. Ну, когда речь идет об ишемической болезни сердца, ни у кого из врачей не вызывает сомнений, что вообще это, наверное, ну, одно из самых распространенных и грозных заболеваний, которое действительно существенным образом сказывается на здоровье целых поколений, целых, там, я не знаю, народностей, наций. И это, ну, если так можно сказать, не то что самое популярное с положительной точки зрения, а самое актуальное заболевание, которым приходится заниматься врачам самых разных специальностей, потому что распространенность болезни так колоссальна, что одних усилий врачей-кардиологов не хватает. И, безусловно, учитывая, что заболевание так сильно распространено и часто встречается, при нем очень важным является и грамотность человека, и некоторые знания, которые помогают не только соблюдать там рекомендации чисто лекарственные, но и общие рекомендации, которые помогают в ведении этого заболевания. И так, как всегда, по практически так вот ходу нашей передачи, самый первый и самый такой главенствующий вопрос по теме передачи. Действительно, что ишемическая болезнь сердца так сильно распространена, и есть ли какие-то цифры, которые бы говорили, вот как часто оно встречается?
Да, ишемическая болезнь сердца – это очень распространенное заболевание. Естественно, распространенность этого заболевания увеличивается с возрастом. То есть, если в общей популяции частота этого заболевания составляет около 5%, то среди людей в возрасте старше 50 лет распространенность этого заболевания составляет 15-20%. То есть, это заболевание сердечно-сосудистое, которое, еще раз повторяю, связано с возрастом, так же, как и все другие наши сердечно-сосудистые заболевания. Поскольку возраст является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, но еще раз хочется повторить постулат о том, что заболевания, связанные с возрастом, это не значит, что при определенном возрасте это норма. При определенном возрасте просто нужно уже знать о том, что вероятность этих заболеваний выше, возможность их возникновения выше. Если они возникли, то, соответственно, проводить мероприятия, которые нужны для лечения этих заболеваний. Ну и вот еще такой факт хочется сказать, что, к сожалению, именно ишемическая болезнь сердца – это заболевание, которое лидирует как причина смертности. То есть 35% всех людей, к сожалению, умирают именно от ишемической болезни сердца. Это еще раз говорит о том, насколько важно адекватное лечение этого заболевания.
Елена Валерьевна, вот суть болезни в чем? Вот, ну, опять же, чтобы люди поняли, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, там, грудной жабы, чем оно, ну, пока что суть может быть, что кроется в этой болезни, но о чем проявляется, может быть, чуть попозже поговорим.
В основе ишемической болезни сердца лежит атеросклероз сосудов, о котором мы говорили. Еще раз повторю, что такое атеросклероз. Это состояние, когда в стенку сосуда начинают откладываться жиры, а именно холестерин, одна из разновидностей жиров, которые циркулируют в крови, попадают в кровь человека из пищи. Вот этот холестерин откладывается в стенке сосуда, есть у него такое не очень хорошее свойство. И таким образом стенка сосуда становится толще. Тогда, когда стенка сердечного сосуда, в частности, становится толще, это приводит к тому, что доставка кислорода к сердечной мышце снижается. То есть понятие ишемической болезни сердца, оно заключено в том, что это заболевание, которое связано с несоответствием потребностью сердца в кислороде и доставкой кислорода по сердечным сосудам. И основная причина этого несоответствия – это усужение просвета сосуда атеросклеротической бляшкой. То есть холестерин отложился в стенки сосуда, меньше крови поступает по сосуду, и это проявляется тем, что сердцу не хватает кислорода, того, которое ему нужно.
Чем проявляется ишемическая болезнь, и есть ли у него одно какое-то проявление, или это может быть целая маска самых разных состояний, там, начиная от нарушения ритма сердца и заканчивая просто тем, что ничего не болит, а на самом деле заболевание есть?
Да, к сожалению, ишемическая болезнь сердца – это заболевание, которое проявляется очень разнообразно. Самое типичное проявление ишемической болезни сердца – это то, что уже Игорь Борисович вы сказали, это стенокардия или грудная жаба. То есть, когда у человека есть эти симптомы, сейчас я о них расскажу, нам очень легко без каких-либо других методов обследования поставить этот диагноз, буквально при первом разговоре с человеком. Значит, мы говорили, что в основе ишемической болезни сердца лежит несоответствие между потребностью в кислороде и его доставкой по сердечным сосудам. Естественно, вы понимаете, что больше кислорода сердцу нужно не в покое, а при нагрузке. Тогда, когда кислорода не хватает в любом органе, это проявляется болью. Так вот, ишемическая болезнь сердца, самое типичное ее проявление – это возникновение болей. Причем боли эти возникают за грудиной, это типично для стенокардии, при физической нагрузке. Уровень нагрузки уже индивидуален. От этого, чем меньше уровень нагрузки, при которой возникают боли, тем более тяжелое, мы считаем, заболевание имеется у человека. То есть, если человек, переходя на обычную ситуацию, чтобы было понятно, если человек поднимается по лестнице, и у него начинаются боли или чувство сдавливания, или чувство тяжести за грудиной, которое проходит при остановке. То есть почему оно приходит при остановке его? Потому что возникает уровень физической нагрузки снижается, кислорода становится достаточно сердцу, оно перестает болеть. Вот это вот проходит при нагрузке, это неприятное ощущение за грудиной. И третий важный признак стенокардии – это то, что эта боль купируется нитроглицерином, причем купируется очень быстро, это не 15 минут или не полчаса, а это буквально в пределах 5 минут. Почему? Потому что нитроглицерин – это препарат, который расширяет сердечные сосуды. Соответственно, человек принял нитроглицерин, расширились сосуды, тот недостаток поступления кислорода крови к сердечной мышце прошел, и боль прошла. Почему эффект от нитроглицерина очень быстро? Потому что это препарат, который в течение 1-2 минут при приеме под язык всасывается в кровь, и через 5-7 минут его уже там нет. То есть тогда, когда боль от нитроглицерина проходит не быстро, а в пределах там больше, чем 5-7 минут, 15-20-30, это всегда вызывает у нас сомнение, что это была боль, связанная с ишемической болезнью сердца, со стенокардией.
Вот в отношении валидола такое распространенная, я не знаю, привычка или любовь, но в 70-80-е годы это было как бы вот так, традицией, да, сосать валидол. Сейчас вот валидол, как на него смотрят кардиологи, как маркер там ишемической болезни сердца или как препарат, который любят держать в аптеке?
В отношении валидола действие его опосредованное. То есть действительно это препарат, который обладает определенным действием сосудорасширяющим. Но за счет чего? За счет того, что он, каждый знает вкус валидола, это препарат, который имеет такой специфический мятный, ну где-то острый вкус. Вот когда он попадает в желудок, то происходит раздражение просто слизистой желудка и рефлекторно происходит некоторое расширение сердечных сосудов. То есть боль может пройти, но никогда валидол мы не рассматриваем как препарат, который, по которому эффект, по эффекту от которого можно оценить, что да, и сказать, что это стенокардия. И второе, очень сильно советуем вам в тех ситуациях, когда действительно вы чувствуете, что боль за грудиной у вас достаточно сильная, принимать не валидол, а нитроглицерин.
Но лучше, что, в общем, забыть про валидол на самом деле.
Ну,
да?
В общем-то, большого эффекта, конечно, от этого препарата его просто нет.
Помимо ишемической болезни сердца, скажем, или вот человеку, у которого есть ишемическая болезнь сердца в виде стенокардии, ну, вопрос как бы с подоплёкой это сойдёт. Ну, понятно, что осложнением, нам, врачам, понятно, что самым грозным является инфаркт миокарда. Как отличить человеку или, скажем, имеющим ишемическую болезнь сердца, вот те признаки инфаркта? Потому что мы с вами знаем массу случаев, когда люди просто из-за недооценки состояния, ну, просто-напросто не обращались к помощи, тем самым теряли драгоценные минуты, недопонимая, насколько серьезное у них состояние. Как вот дифференцировать вот эти вещи, все-таки стенокардия, инфаркт?
Да, значит, инфаркт миокарда – это является вторым проявлением стенокардии. Он может быть как на фоне имеющейся стенокардии, так и у человека, который абсолютно никогда не испытывал никаких неприятных ощущений в сердце. То есть об этом надо помнить. Тот человек, который имеет стенокардию, он же каким-то образом озабочен своим здоровьем, он прислушивается к тому, что с ним происходит. Вот. А, к сожалению, очень часто инфаркт случается совершенно без предшествующей стенокардии. Значит, какие признаки инфаркта? Вот здесь также еще хотелось бы сказать, что инфаркт, не обязательно вот человеку знать и подозревать, что у меня инфаркт, мне нужно обратиться к врачу. Я сейчас расскажу о тех признаках, которые в любом случае должны заставить вас обратиться к врачу, и не обязательно это будет инфаркт, если вы приедете в больницу. То есть здесь это состояние, которое мы называем обострением ишемической болезни сердца сейчас. Это как инфаркт, так и так называемая нестабильная стенокардия. Значит, что характерно для этих состояний, что того, что другого? Это вот если у человека была стенокардия, то у него появляется утяжеление этой стенокардии. То есть если раньше человек спокойно поднимался на второй, третий этаж, то он, например, не может подняться на один этаж или он не может подняться на пол этажа. Это первое. То есть толерантность, так называемая, к физической нагрузке, то есть переводя на обычный язык, переносимость физической нагрузки резко уменьшается. То есть вот это всегда вас должно насторожить. И второе – это появление вот этих болей в покое. Причем для нас имеет значение продолжительность боли. То есть это боли, которые длятся больше 15-20 минут. Вот эти вот боли загрудинные в покое должны вас насторожить в плане того, что у вас имеется какое-то не очень хорошее состояние сердца. Уменьшается эффект от нитроглицерина. То есть человек его принимал, он ему помогал, он принимает одну таблетку, вроде немножко проходит, тут же начинается снова, принимает вторую таблетку, немножко проходит, тут же начинается снова. То есть таким образом эффект от нитроглицерина пропадает. Сосуды расширяются, но этого недостаточно в ситуации уже критической. Ну и вот эти все симптомы, они могут сопровождаться и часто сопровождаются чувством нехватки воздуха. То есть вот эта боль, одновременно человеку начинает не хватать воздуха. У человека может снижаться давление. В каких-то случаях вот эти симптомы имеются на фоне повышенного давления. То есть чаще всего просто давление является первичным для того, что произошло обострение ишемической болезни сердца. В каких-то ситуациях происходит снижение давления. Человек может даже потерять сознание или упасть в обморок, или просто упасть от того, что у него возникает резкая слабость из-за сниженного давления. Ну и вот тогда, когда вот эти симптомы выражены в значительной степени, то есть у человека появляется приступ очень сильной боли, который не проходит ни от нитроглицерина, ни от каких-то обезболивающих препаратов, и скорой помощи приходится вводить только наркотические препараты. Вот здесь, конечно, мы сразу говорим о том, что инфаркт миокарда имеется у человека, но сразу говорю, когда к нам человек вот с любыми из перечисленных симптомов приходит или на скорой помощи поступает в больницу, мы обязательно его госпитализируем, и мы никогда не ставим диагноз инфаркт или не инфаркт. Мы ставим диагноз, который подразумевает собой просто обострение ишемической болезни сердца. И только дальнейшее наблюдение в стационаре как за состоянием человека, так и для нас очень важны данные электрокардиограммы, данные обследования крови, уже позволяет нам диагноз поставить, есть инфаркт или нет. То есть клиника абсолютно одинаковая. И, к сожалению, осложнения тоже одинаковые. Поэтому эти состояния, вот утяжеление имеющейся стенокардии, появление затяжных приступов больше 15-20 минут, уменьшение или отсутствие эффекта от нитроглицерина, конечно, это признаки, которые должны насторожить и заставить, по крайней мере, обратиться за медицинской помощью.
Только что мы вот получили ценную и полезную информацию о том, действительно, когда нужно сторожиться при прогрессировании заболевания, при наступлении ситуации, когда требуется совершенно не амбулаторный прием таблеток, а вмешательство врача. Простая конкретная ситуация. Человек, допустим, в саду, совершенно часто ведь бывает такая ситуация, да, собирает урожай или напрягается, сейчас ситуация прошла, но впереди зимняя рыбалка, очень часто мужчины практически испытывают такие ситуации на рыбалке, когда тяжелая одежда, тяжелый ящик, коловорот, крутят лунки, повышенная физическая нагрузка, и вот они испытывают те симптомы, которые сказали, острые боли за грудиной, интенсивные достаточно, они могут быть окрашены разными ситуациями. Что человеку нужно делать? Может ли он просто, проигнорировать ситуацию, или он может уже какие-то меры принять, он и, его окружение? Так какова должна быть самая простая тактика?
Самая первая помощь при возникновении болей, которые вас настораживают, это, еще раз говорю, это боли за грудиной, которые возникают чаще всего на высоте физической нагрузки. Это первое, что должно быть, особенно у людей в возрасте, особенно лиц мужского пола, потому что это тоже фактор риска ишемической болезни сердца. Мужской пол, это нитроглицерин. То есть первая помощь, которая здесь должна быть, это прием нитроглицерина.
То есть в аптечке у всех автомобилистов и вообще садоводов, в общем-то, а тем более у людей, которые болеют ишемической болезнью сердца, это обязательно должен препарат, он вообще комплектуется обязательно.
То есть это в любой домашней аптечке, плюс сейчас есть препараты несколько удобнее, чем просто таблетки нитроглицерина, это аэрозоли нитроглицерина. Чем они удобнее? Удобнее они тем, что, к сожалению, таблетки, они долго не хранятся, то есть они очень быстро портятся, проходят их свойства лечебные, у них исчезают при определенном сроке хранения, причем не очень большом, буквально до 2-3 месяцев, то есть нужно обновлять эти таблетки, они рассыпаются, то есть это неудобно. А вот аэрозоли нитроглицерина, это сейчас очень удобно, и те люди, которые страдают стенокардией, сейчас их почти все имеют, то есть это просто брызгается из тоненького тюбика под язык, то есть не нужно открывать упаковочку с нитроглицерином, флакончик, не нужно доставать оттуда очень мелкие таблетки, а просто брызнуть под язык. То есть этот тоненький флакончик, он должен быть в любой домашней аптечке.
Помимо нитроглицерина, я думаю, что для нас это просто, но для пациентов крайне важно, то есть это должно быть совершенно четкое, горизонтальное обездвиженное положение, человек не должен не давать себе никакую ни физическую, ни эмоциональную нагрузку, и максимально должны быть меры приняты, конечно, по вызову бригады скорой помощи на себя, если это где-то в лесу и нет доступа, то тут должна быть просто транспортировка человека, насколько это возможно, в сидячем или вообще идеально в лежачем положении. До ближайшего медицинского учреждения, станции или остановки, и там уже это включается в дело врачи для того, чтобы помочь. Если речь идет о хронической ишемической болезни сердца, человек начинает испытывать те проявления, которые мы сказали, снижается тропность физической нагрузки, он устает, он испытывает периодические боли за грудиной при, допустим, ходьбе на лестнице. Куда он должен обратиться? Каков его путь движения вообще относительно города Екатеринбурга и Свердловской области, чтобы люди знали?
Здесь нет ничего абсолютно сложного. То есть, если вы чувствуете, что вы плохо переносите физическую нагрузку, в частности, в связи с тем, что у вас есть боли за грудиной, которые проходят при прекращении нагрузки, помогает нитроглицерин, конечно, нужно в обязательном порядке обратиться даже, пожалуйста, по месту жительства к участковому терапевту. То есть любой доктор абсолютно легко на основании тех жалоб, тех ваших симптомов, которые я описала, поставит диагноз стенокардии, назначит вам лечение. А для чего нужно лечение? Мне хочется сказать, лечение ишемической болезни сердца нужно для того, чтобы предотвратить инфаркт миокарда. То есть все лечение, которое здесь используется, это не просто улучшение улучшение качества жизни, то есть чтобы человеку легче было жить, а это предупреждение инфаркта миокарда. И вот здесь вот даже интересна тенденция по лечению, то есть если раньше на первом месте в лечении инфаркта стояли препараты, которые расширяют сосуды, снимают боль, но, к сожалению, они никаким образом не предотвращают инфаркт миокарда, то сейчас на первом месте в лечении ишемической болезни сердца стоят препараты, которые предотвращают развитие инфаркта миокарда. Значит, и я думаю, что любой доктор вас на приеме пошлет на дообследование, которое тоже простейшее в этом случае, первичное, это нагрузочная проба. То есть под контролем электрокардиограммы, под контролем врача проводится нарастающая по интенсивности нагрузка, или это велоэргометрия так называемая, то есть человек, грубо говоря, крутит педали, да, на велотренажере,
на велосипеде, да.
Скорость вращения педали увеличивается, сопротивление работе нижних конечностей ног увеличивается, нагрузка возрастает и снимается, она ступенчато возрастает, снимается электрокардиограмма, определяется, есть ли какие-то симптомы, первое. И второе, что очень важно, вот в последние, может быть, 10 лет ведется речь об еще одной форме ишемической болезни сердца, это так называемая безболевая ишемия миокарда. То есть это состояние, когда человек не чувствует на нагрузке никакого дискомфорта, у него нет боли, ни одышки, ничего. А на кардиограмме выявляются изменения при нагрузке, которые говорят о том, что есть ишемия в миокарде, что сердце страдает от кислорода. Если первоначально велись разговоры о том, что опаснее, стенокардия, безболевая ишемия миокарда, говорили сначала, что вроде бы если есть стенокардия, это хуже, чем только безболевая ишемия миокарда, то есть изменения есть только на кардиограмме, на фоне нагрузки, а человек ничего не чувствует, то сейчас абсолютно точно определено, что болевая ишемия, что безболевая ишемия, это абсолютно одинаковые по своей тяжести и по вероятности развития осложнений инфаркта миокарда состояния. И то, и другое нужно лечить.
Я думаю, с общего согласия, Елена Валерьевна, еще хочу подчеркнуть такую ситуацию. Конечно же, если симптомы такие размытые, да, и скрытые, и не так интенсивно проявляются, то это помощь, возможно, плановая, участковый терапевт, но ишемическая болезнь сердца, она коварна как раз острыми своими, так сказать, углами, если так можно сказать, и поэтому при любой ситуации, ну, если можно так говорить, испуга, интенсивные боли, впервые возникшие боли, непонятные боли за грудиной, это обязательный вызов скорой помощи, потому что в любое время дня и ночи, потому что обязательно нужно сделать электрокардиограмму, обязательно нужно именно в первые буквально там минуты, часы решить вопрос с медицинской помощью. Или это госпитализация в учреждении, или это помощь на месте. Ну, понятно, что если диагноз подтверждается, госпитализация обязательно. То есть затягивать здесь нельзя, потому что продление всегда кислородного голодания для сердца, оно чревато тем, что сердце просто может не выдержать, грубо говоря, и развиваются жизненно опасные, как таковые, осложнения. Диагностику мы в общем очертили, то есть это сама кардиограмма, это нагрузочные пробы как таковые у пациентов. Вот затронем такие основополагающие аспекты уже относительно, ну, допустим ситуация. Действительно, болезнь подтвердилась, действительно, человек с ней знаком, он ее знает. Что принципиальным является вот в рамках ведения болезни, что хотелось бы услышать? Вот человек, который узнает о своей болезни, что он должен поменять в своем образе жизни? Вес, питание, скажем, какие-то физические нагрузки. И вторым этапом уже, может быть, мы действительно подчеркнем целесообразность и просто строгую необходимость лечения. И если можно, так сказать, вот поговорим о препаратах, какие применяются и чтобы какой препарат за что отвечает.
В отношении немедикаментозных способов лечения, то есть то, что человек должен поменять в своей жизни для того, чтобы уменьшить риск, еще раз подчеркиваю, не просто, чтобы вам было легче жить, а уменьшить риск осложнений ишемической болезни сердца, а именно инфаркта инфаркта миокарда. Первое – это все те же самые немедикаментозные вмешательства, о которых мы говорили на предыдущих передачах. То есть это общее для всех сердечно-сосудистых заболеваний. Первое – по питанию нужно уменьшить количество холестерина, который поступает с пищей. То есть мы говорили, что основа – это атеросклеротическая бляшка, которая есть в сосудах, которая перекрывает просвет сосуда. Чем больше будет потребление холестерина, тем бляшки будут больше, тем количество этих бляшек будет больше. Соответственно, кислородное голодание сердечной мышцы будет больше выражено. То есть уменьшить потребление холестерина. Еще раз кратко повторю. Для того, чтобы его уменьшить, нужно употреблять так называемую средиземноморскую диету. То есть это диета, в которой максимально представлены рыба, овощи, фрукты и каши, лучше с отрубями. Постараться исключить продукты, содержащие большое количество животных жиров. Это сливочное масло, это сало, это свинина, это жирная говядина, это... печень, субпродукт, который содержит очень много холестерина, это мозги, и ограничить продукты, которые содержат достаточно большое количество холестерина, это жирные молочные продукты, это сыр ограничить, который тоже достаточно большой процент жирности содержит, это жирные, допустим, молоко, сметану, заменить на продукты обезжиренные, употреблять продукты, которые относятся вот к определению средиземноморская диета. Далее, второе вмешательство, которое здесь должны люди сделать для себя, это, естественно, снизить вес и одновременно здесь звучит увеличить физическую активность. То есть даже если у вас нормальный вес, все равно увеличить физическую активность. Но уменьшить повышенный вес без увеличения физической активности нельзя. То есть это все идет вместе. То есть уменьшить потребление пищи калорийной, если есть ожирение, если его нет, увеличить физическую активность. Каким образом? Тоже уже это говорила, но хочу повторить еще раз, потому что это важно. Это не значит, что вы должны ходить в тренажерный зал или записаться в какую-то секцию, или бегать там с утра до вечера, на лыжах ходить. Это все очень хорошо, если вы это можете, если вам это нравится, если ваше состояние здоровья это позволяет. Если вы только начинаете, если у вас достаточно имеется какой-то преклонный возраст, вы, естественно, не можете бегать и так далее, то в этом случае это просто прогулки не менее 30 минут 5 раз в неделю. Если это будет больше, то, пожалуйста, это будет только плюсом. Это любой вид физической активности, который приносит вам удовольствие. Если вы любите плавать, пожалуйста, если вы можете там на велосипеде, допустим, ездить, пожалуйста. Но самый первый критерий, который здесь нужен, это то, что ни в коем случае нельзя нагрузку давать выше переносимой. То есть если вы чувствуете, что нагрузка вызывает у вас боли, какие-то неприятные ощущения, слабость, не хватает воздуха, то ни в коем случае нельзя доводить себя до такой нагрузки. То есть уровень нагрузки должен быть меньше, чем та, которая вызывает у вас какие-то неприятные ощущения. И второе, еще один очень легкий способ определить, адекватна для вас нагрузка, подходит ли она для вас, это частота пульса. Пульс должен быть не увеличиваться на фоне нагрузки не более 10-15 ударов от исходного. То есть если был пульс 70, он должен быть максимум 85, уже чтобы не было 90. Вот. И второй простой критерий, по которому можно определить, что нагрузка для вас не чрезмерно, это то, что когда вы делаете нагрузку, вы можете разговаривать. То есть с кем-то идете, гуляете и можете разговаривать. Но гулять надо, конечно, в темпе не в медленном, а в том, который позволяет ваше состояние здоровья. Для кого-то это может быть и очень медленный темп. То есть это то, чтобы вот ваш пульс увеличивался на 10-15. То есть это и тренировка идет сердцу, которая в данном случае нужна. Это и безопасность для вас. То есть вы должны быть уверены, что на этой нагрузке ничего не случится. Дальше, следующее. Рекомендация людям, которые имеют ишемическую болезнь сердца, это, конечно, бросить курить. То есть тут никаких не может быть «но» и так далее. То есть если имеются эти симптомы, то однозначно курение противопоказано и делает очень большой вред. Дальше, это лечение артериальной гипертензии. То есть у человека, который имеет ишемическую болезнь сердца, или который не хочет, чтобы она у него развилась, или который не хочет, чтобы у него случился, тем более, инфаркт миокарда, этот человек должен лечить свою гипертонию. Лечить так, чтобы давление у него было меньше 140 на 90. Никаких возрастных изменений нормы не существует. То есть если давление 140 на 90 и выше, то это уже гипертония, и это повышение риска всех сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца. Если у человека есть сахарный диабет, то он должен обязательно соблюдать диету, выполнять все рекомендации эндокринолога, посещать эндокринолога, который будет, если необходимо, корректировать сахароснижающую терапию. То есть сахарный диабет тоже должен находиться в компенсации, в максимально возможной. Это тоже предотвращает развитие ишемической болезни сердца, поскольку сахарный диабет является также фактором риска развития ишемической болезни сердца. Вот это по немедикаментозным вмешательствам, то есть как человек должен жить. Жизнь должна быть активной, но во всем нужно знать меру, соблюдать диету и, еще раз повторяю, ни в коем случае не курить.
Что касается вот лекарственной терапии, есть ведь какие-то уже жестко прописанные международные стандарты, которые доказали действительно, что прием этих препаратов гарантирует вот прогрессирование заболевания. На чем бы хотелось действительно сделать акцент, чтобы наши уважаемые слушатели поняли вообще, как долго лечиться? Нужно курсами принимать препараты, по требованию ли это лечение должно быть постоянно? И есть ли здесь какие-то вот возможности там для толкования, для собственных изменений схем лечения? Какие вот основные препараты сейчас применяются для лечения ишемической болезни сердца?
В отношении постоянства или курсового приема препаратов, постоянного или курсового, хочется сказать сразу, те препараты, о которых я буду говорить, нужно принимать только постоянно. То есть это те препараты, которые, почему постоянно? Потому что это препараты, которые предупреждают инфаркт. Да, у нас у человека есть ишемическая болезнь сердца, он от этой болезни никуда не денется. Цель – это предотвратить то, что грозит в данном случае человеку, а именно цель – это предупредить инфаркт. Соответственно, те препараты, которые я буду называть, это препараты, которые предупреждают инфаркт, первое, и это препараты, которые нужно принимать постоянно. То есть в современных рекомендациях на первое место вынесены именно те препараты, которые вот предупреждают инфаркт миокарда. Ну и первая группа препаратов – это препараты, о которых мы говорили на предыдущей передаче, это статины, то есть это препараты, снижающие уровень холестерина. Я думаю, что вы должны понять, почему это мы с вами говорили, что в основе ишемической болезни сердца лежит перекрытие просвета сосуда, сужение просвета сосуда атеросклеротическим утолщением стенки сосуда, атеросклеротической бляшкой. То есть те препараты, которые будут уменьшать уровень холестерина в крови, они будут предотвращать прогрессирование ишемической болезни сердца. Это действительно доказано, эти препараты действительно уменьшают толщину вот этой атеросклеротической бляшки, но... Говорю «но», потому что только при многолетнем приеме.
Причем здесь не может быть спекуляции очень часто. Но я понимаю, может быть, чисто психологический сур, может быть, по определенным элементам, которые привыкли люди, с печалью в глазах спрашивают, и что же теперь препарат принимать, в общем-то, вот всю жизнь и длительно. Но честно нужно сказать, да, если болезнь есть, она уже, к сожалению, не отступит. Полностью пересадить все новые сосуды, хотя пойдет у нас речь о том, что есть помощь и хирургическая в настоящее время для людей, болеющих ишемической болезнью сердца, и она достаточно перспективна. Но если болезнь развилась, то тут вариант один. Или болезнь прогрессирует, и человек идет к инфаркту, или можно достаточно серьезно эту ходьбу затормозить на очень-очень приличный период времени, так что действительно заболевание становится эффективным, в корне устраняет намного риски осложнений, такие как инфаркт миокарда. Поэтому тут ответ один. Да? Любой грамотный врач скажет, лечить ишемическую болезнь сердца нужно постоянно.
Да.
Лечение эпизодическое – это как для перелома ноги, то дали палочку, то не дали, то дали, значит, это все, ну, хотя с переломом все просто, там все зарастает. При ишемической болезни сердца все более серьезные и более глубокие изменения.
Да, ну и вот хочется еще раз сказать об эффективности этих препаратов предупреждения инфаркта миокарда, хотя вроде бы кажется, ну что, снизили холестерин. А вот такого эффекта, как у них, нет ни одной группы препаратов, ни сосудорасширяющих, ни других групп препаратов, о которых мы будем говорить. Снижение вероятности инфаркта миокарда при применении этих препаратов уменьшается на 50%. То есть такого процента мы не имеем ни у одного препарата. Ну и вот здесь вот эффект, можно сказать, он связан не только с уменьшением уровня холестерина в крови, а то, что эти препараты, они делают вот эту атеросклеротическую бляшку, убирают те условия, при которых на этой бляшке разовьется тромб, то, что лежит в основе именно инфаркта миокарда. То есть вот именно за счет этого эффекта эти препараты предупреждают инфаркт миокарда и еще к тому же предупреждают инсульт. Вторая группа препаратов, которые также обязательно нужно принимать и которые касаются вот того же самого тромба, о котором я сказала, это тот тромб, который на бляшке оседает при определенных условиях, и именно вот этот тромб вызывает обострение ишемической болезни сердца и инфаркт. Это препараты, которые снижают свертываемость крови, а именно препарат аспирин, который известен уже более 100 лет, но мы открываем с каждым годом все новые и новые свойства этого препарата. Значит, в отношении аспирина принимается он при ишемической болезни сердца в маленьких дозах, то есть большие дозы не нужны. Да, этот препарат вызывает осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде эрозии, язв и даже кровотечений, никто этого не отрицает.
Да, но хотя могу сказать, забегая вперед, в настоящее время совершенно не является это проблемой. Действительно, проблема язв, связанных с приемом аспирина, она в свое время была крайне актуальна и сложна, и имелось огромное количество осложнений, но в настоящее время есть совершенно эффективные препараты, которые просто сводят там к такому минимуму эти осложнения, что на самом деле, обсуждая риск и пользу приема аспирина, в настоящее время мы практически не сомневаемся. Если есть ишемическая болезнь сердца, нужно обязательно принимать аспирин. Если аспирин вызывает побочные эффекты, нужно ни в коем случае его не отменять, а посоветоваться с грамотным гастроэнтерологом относительно защиты от этого аспирина с помощью определенных средств. Это не сильно как бы утяжеляет всю схему лечения, но это существенным образом исправляет само как бы течение заболевания.
Да, ну и опять же хочется тут привести в пример проценты, то есть вероятность снижения, вероятность развития инфаркта миокарда при приеме аспирина составляет 30-35%, то есть тоже очень много. И следующая группа препаратов, которые предупреждают инфаркт, это бета-адреноблокаторы. Ну, здесь, наверное, по препаратам назвать это абзидан, метопролол, атенолол и так далее, более новые
более
препараты. Да,
препараты,
мы применяем сейчас более современные препараты, ну, остановиться, почему это больше может быть врачебная компетенция, но вот эта группа тоже обязательно нужна. Ну и в отношении вот возможностей тех, которые есть сейчас у нас, и в нашей больнице, в том числе в 33-й, это возможности кардиохирургии. То есть мне хочется сказать, что в случаях, когда к нам поступает пациент неотложный с обострением ЭБС, во всех случаях инфаркт или нестабильная стенокардия, мы рассматриваем необходимость проведения коронарографии и операции на сердечных сосудах. При этом эта операция без разреза, малоинвазивна. И это сейчас просто спасает жизни очень многих больных.
Да, эта методика действительно значительно продвинула, методика, которая в 33-й больнице, и значительно продвинула успехи в лечении и диагностике заболевания. На этом у нас все. Я, как всегда, желаю вам не болеть, оставаться здоровым. И помните, только квалифицированный врач и молитва является залогом для вашего здоровья. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.